Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Ее ведущие Елизавета Горская и Владимир Емельянов. И
здравствуйте.
Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях Аркадий Левин и Ирма Камладзе. Это создатели сложного очень мультимедийного проекта, который называется «Круг лета Господня».
Я думаю, наши радиослушатели его уже очень хорошо знают.
А, возможно, и не все, поэтому мы и пригласили их сегодня к нам в студию, в гости, чтобы поговорить об этом проекте, который вообще-то начинался с книжного четырехтомника. Скажу лишь, что Аркадий – генеральный продюсер этого проекта, а режиссер, арт-директор и художник-постановщик проекта как раз Ирма Камладзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Наше досье.
Аркадий Левин родился в Москве в 1969 году, окончил музыкальное училище имени Гнесиных и был принят в труппу Московского театра юного зрителя. В 1995-м окончил режиссерский факультет Щукинского театрального училища, ставил спектакли в театре юного зрителя и на других сценах. Генеральный продюсер мультимедийного проекта «Круг лета Господня», созданного на основе четырехтомника антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники». Режиссером, арт-директором и художником-постановщиком проекта стала Ирма Камладзе. Ирма родилась в Ленинграде, окончила музыкальное училище имени Мусоргского, работала художником в театре и кино, написала несколько сценариев, а также сняла несколько документальных фильмов в качестве режиссера.
Ну что ж, давайте поговорим с самого начала, как возникла идея издать такой четырехтомник, как происходил отбор поэтов.
Как название придумали?
Ну, знаете, началось все довольно давно. Началось это в
2005
году, там, наверное, что-то такое, когда моя покойная мама, Ольга Яковлевна Нерсесова, в миру ее звали Флора, то есть она была крещена как Ольга, она была замечательным совершенно режиссером, педагогом, журналистом. Ее пригласили помочь в создании воскресной школы в храме Христа Спасителя. Отец Михаил Рязанцев ее, собственно, пригласил. И вот тогда, начав заниматься с детьми и заниматься с ними основами актерского мастерства, техникой речи, художественным словом, и готовя какой-то вот, ну, собственно, первый праздник воскресной школы, который, ну, вот в возобновленном храме, там, и так далее, она вдруг с ужасом обратила внимание на то, что дети совершенно не умеют читать стихов. Мало того, они их совершенно не знают. И более того, ни родители, ни педагоги воскресной школы, и даже, в общем, священнослужители имеют очень, ну, какое-то такое узкое и своеобразное представление о духовной поэзии русской. И что найти-то ее нигде нельзя. Ну, вот она начала рыть, искать, будучи там сценаристом, педагогом и прочее, и нет ничего.
Это какой год, простите?
Ну, я вам сейчас скажу. Это где-то, ну, 2006, 2005, ну, что-то такое. И, в общем, толком ничего не собрано. И тогда у нее возникла мысль о том, что хорошо бы сделать вот такой вот сборник, который бы, антологию поэтическую, которая бы собирала, ну вот, некий цельный образ русской поэзии, которая немыслима, собственно, без православной культуры. Впоследствии Валентин Семенович Непомнящий, который был маминым другом и помог ей в отборе вот этого колоссального совершенно корпуса текстов, который был собран за 3 года ей, и отцом Александром Агейкиным, который был также научным руководителем. Тогда он был протодиаконом храма Христа Спасителя и также там возглавлял воскресную школу вместе, ну, собственно, там большой педагогический состав его созидал. Но было собрано, ну, в несколько раз больше поэтических текстов. И потом, собственно, роль Валентина Семеновича в основном, да, заключалась в том, что он цензурировал, как бы, и отбирал это на предмет принадлежности этих текстов к настоящей классической русской поэзии. Ну, то есть вот там нет текстов, которые, ну, просто про Господа Бога, про Божью Матерь, про праздник какой-то. Но это вот просто текст. Нет, такого там нет. Там только поэтические тексты первого ряда. Они могут быть гениальные, они могут быть там блистательные, они могут быть хороши, но Все это, безусловно, имеет отношение к классической русской поэзии в самом высоком смысле этого слова. Так вот, Валентин Семенович, уже когда книга была сделана и выпущена, написал о ней в предисловии к книге, что это уникальная, доселе небывалая антология поэтическая, небывалая по объему и охвату поэтическая антология, представляющая образ русской поэзии как поэзии православного народа. И это вот совершенно замечательная формулировка, потому что, ну вот какой Пушкин православный поэт? Ну, чего у него только в жизни не было, да и каких периодов, и так далее, и так далее.
Мне кажется, у любого православного человека в жизни могут быть разные периоды.
Я соглашусь.
Я тоже.
Да, безусловно. Но просто речь идет о том, что Пушкин – это поэт православного народа. Вся культура, она впитала в себя дух евангельский и тексты старцев и, ну и, в общем, этим она...
Ну, можно сказать, что культура произрастает из религии.
Безусловно, безусловно. Ну, вот русская особенно и абсолютно безусловно произрастает из...
Религиозного миропонимания, мировоззрения, наверное, да, так, да, все-таки,
да,
точнее.
Да, ну, вот.
Да, соглашусь.
И для того, чтобы показать эту полноту, книга устроена следующим образом. Там четыре тома, как вы уже верно заметили, по временам года. Лето, весна, зима и осень. И каждый том поделен на два раздела. Первая часть – это стихи гениев русской поэзии о природе. Причем там представлены 94 автора. От Семёна Полоцкого до Иосифа Бродского. И вот первая часть – это стихи гениев русской поэзии о природе. И вторая часть – это те же гении русской поэзии, но обо всех православных праздниках, которые есть в конкретном времени года. Ну вот, скажем, 1 сентября, что такое? Это День знаний, но еще это День Донской иконы Божьей Матери. И в этом качестве, ну вот в сознании таком... Ну, широкого читателя, обывателя, скажем, в детском сознании, в каком угодно, он практически не присутствует. Однако это есть, да, величайший там праздник и День памяти и так далее, и в память об этом событии есть стихи, например, Александра Блока, который написал стихотворение, например, на поле Куликовом. Это даже целый цикл. И вот так вот просто по дням. Понятно, что это Пасха, понятно, что это Рождество, понятно, что это Бродский, понятно, что это Пастернак, понятно, что... ну и так далее, и так далее. Но вот так вот, распределив по датам православного календаря, собственно, все великие двунадесятые и очень многие еще праздники, они представлены, ну вот, какие-то художественные переживания, действительно, абсолютно... блистательных поэтов.
Ну, там есть еще такой очень момент, который тоже имеет смысл отметить. Это вот это ощущение того, что вся земля и вообще вот некий ренессанс такой, да, культурный, духовный, он возможен. И он состоит прямо, ну, не только из звезд. Там у нас были какие-то удивительные открытия, когда... читали там уже такие звезды актерские первой величины, которые за всю свою сознательную жизнь прочитали очень большое количество стихотворений, там, ну, Безруков, Есенин, например, там, да.
Не было сомнений.
Да, да, кто бы сомневался, и вдруг там какие-то открытия происходят, потому что совершенно такой сырничек, вот совершенно юное стихотворение, оно там есть, да, и вроде бы из него еще не вырос тот Есенин.
Демидова писала Ахматову и потом говорила, откуда это у вас? Я этого не знаю, и так раз пять. И с Безруковым тоже стихотворение там 4-5, просто не знал. Первый раз в жизни видел эти есенинские стихи. И просто говорил о том, что у нас даже прямо записано, есть там какие-то ролики по поводу того, что как я мог пропустить это немедленно в репетитор, дайте, оставьте мне листок.
А как, насколько сложно или довольно просто реализовывался проект там, вот, от задумки до... того момента, когда книги увидели свет.
Потому что, по ощущениям, вся русская литература была, с позволения сказать, перелопачена.
За три года. Это очень короткий срок, мне кажется.
Ну, это титанический труд, в самом деле.
И ведь, действительно... я прошу прощения, ведь в советские годы наверняка в поэтических сборниках таких стихов точно не было.
Конечно, да, в том-то все
и дело. То есть, надо какие-то архивы было поднимать, библиотеки?
Безусловно, да, так оно и было. И там вообще парадоксальная штука произошла. В советские годы этого просто не печатали, это не входило в сборники, ну, там, скажем, классиков зачастую.
Даже полное собрание сочинений?
Ну, как да, у нас был представлен поэт Фофанов, например, или поэт Венедиктов.
Ну, понятно, Ну, их-то совсем просто и не
даже
печатали.
Даже собрания
да.
сочинений не было.
Да, но потом это стало появляться в 90-е годы, в «Огоньках», там, в «Новом мире», там, еще где-то. Ну, в общем, где-то это начало появляться, но очень, очень разрозненно и слабо. И стало появляться уже довольно активно в 2000-е, когда толком перестали читать. И вот какой в голове у меня был Есенин со школы, такой он, собственно, и остался. Какое у меня было представление о Гиппиус или там о Мережковском, вот такое осталось. Понятно, что Сологуб – это мелкий бес и, в общем, ну, вот что-то такое. А что у него есть совершенно фантастическая абсолютно лирика, которая связана с... не знаю, с працами, с историями библейскими, ну, и так далее. Этого, в общем, толком-то никто и не знает. А поэзия совершенно блистательная. Я уж не говорю там про какие-то, ну, безусловные вещи, что Бунина все знают, ну, «Темные аллеи», там, ну, что-то еще, ну, кто-то «Окаянные дни». А то, что это величайший русский поэт, просто вот гений, один из гений-гениев, знают очень мало, к сожалению. Хотя и Нобелевский лауреат. Ну и так далее. Бунина очень много там в антологии. Вообще в антологии около 800 стихотворений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня мы говорим о проекте «Живая поэзия», он же «Круг лета Господня», и у него очень много-много названий. И сегодня у нас в гостях Аркадий Левин и Ирма Камладзе, которые, помимо этого проекта, представляют фонд культурных инициатив «Сретенье».
Мультимедийный проект вот «Живая поэзия», «Круг лета Господня» сделан Центром культурных инициатив «Сретенье» совместно с Храмом Христа Спасителя. Этот проект выпущен, и да, вот мы создали некий вот центр культурных инициатив «Сретенье». У него есть сайт sretenyemedia.com. Там представлены те проекты, над осуществлением которых мы работаем, в том числе и проект «Живая поэзия». Но там еще очень много всего интересного. Если любопытно, загляните, посмотрите.
А когда он возник?
Он возник, собственно, 3 года назад. Вот мы его учредили. И да, этот Центр культурных инициатив мы зарегистрировали в 2012 году. Собственно, так случилось, что прямо вот на праздник Сретенья Господня. Так удивительным образом сложилось.
Ну, я так понимаю, вы своей дружной компанией, которая работала над проектом «Живая поэзия», да, в конечном итоге пришли к тому, что создали целый центр.
Да, совершенно верно. Так вот, как возникал этот мультимедийный проект, хочу сказать, что задуман и сделан для семейного чтения. Поэтому все книги иллюстрированные. Там на 2000 страниц, больше даже, нет ни миллиметра белой бумаги.
Это вот принцип такой был, прочел об этом.
Да.
А почему?
А потому что, если мы говорим о том, что это для семейного чтения, то есть для чтения родителями с детьми, то очень важно, чтобы иллюстративный материал, он помогал, он вдохновлял, он заинтересовывал, и там придумана целая цепь каких-то совершенно замечательных игровых историй внутри. Ну, например, вот...
Если это облака, это уже вопрос к Ирме, наверное.
Нет, ребята сделали все до того, как мы вообще познакомились. То есть я увидела готовую полиграфию, наоборот, говорила, что смотрите-ка, как вы перегрузили. А потом нам всем же открывалась эта история. И вообще все, что там происходило внутри вот этого работы с проектом, это такие постоянные открытия и возможность сопричастия. Я думаю, что это сработало отлично, работа с фрагментами живописи, потому что, понимаете, есть еще такое вот почти тактильное ощущение фактуры, вот этой вот возможности рассмотреть какой-то мазок, какую-то пастозность живописи, какое-то почти ее тактильное ощущение. То есть, мне кажется, здесь совпала такая история вот визуального ощущения поэзии, потому что это же очень важно, что это русские буквы, что это близко и хорошо читаемый вот этот вот черный жирный шрифт прекрасный.
Слух, да,
и вот это вот другое ощущение, знаете, вот как про Станиславского же говорят, что у него там до глубокой старости вот это случалось. Иногда кто-то заходил к ним в кабинет, а он там под столом рассматривал мир с точки зрения то собачки, то мышечки.
Ну, в общем, что-то такое. Это можно объяснить.
Нет, мне кажется, что наоборот, это было абсолютно такое уже просветленное состояние, да, с абсолютной свободы. И здесь тоже, мне кажется, это очень здорово, потому что когда вы перестаете читать книжку на том же расстоянии, которое вам сейчас позволяет ваша дальнозоркость или близорукость, а испытываете вот это ощущение детское, когда нос очень близко к странице, знаете, когда вкусно пахнет, и вообще полиграфия и поэзия, она вкусно пахнет.
Очень романтично вы говорите об этом.
Мне кажется, это очень здорово, потому что я с этим выросла, я прекрасно помню запахи практически всех прекрасных альбомов, которые покупали, которые были в библиотеке родителей, это большое счастье еще и вот это ощущение сохранить. И здесь то же самое, вот вы с этой поэзией, там, с папой, с мамой, и еще с ощущением вот этого живописного мазка, живописного контента, и еще так близко, это очень
сокровенное.
Взрослым
вообще ведь не везет, там, скажем, семейное чтение или внесемейное чтение. Вот детям хорошо, там, картинок много, да? А взрослый что, вот он упирается в этот ряд букв и строк, абзацев и так далее, и... Если, конечно, то, что он читает, вообще что-то способно описать, там, природу, ну, красиво, скажем, да, так, зрительно, то считай, что тебе повезло. А так взрослым, мне кажется, не везет. У него книжки без картинок. Я, когда открываю новую книгу, я ее сначала пролистываю на предмет каких-то, значит, иллюстраций, хотя бы минимальных, а потом я ее обязательно нюхаю. Мне тоже очень нравится запах бумаги.
А я тираж сначала смотрю.
Понимаете, мы уже вот с этими нашими привязанностями к запахам полиграфии, к тактильным ощущениям, к визуальности, мы же залезли в абсолютно чуждую среду. Мы сделали мультимедийный проект. Мы влезли вот в ледяное пространство цифры.
И как?
И как? Вы знаете, нам было здорово очень.
Не страшно
про это тоже мы
расскажем.
Было страшно,
очень.
Ну, ничего.
Я говорила, вообще не хочу просто этого всего делать, потому что это все должно быть только вот... Вот с этим ощущением полиграфии, картинок, тяжелого тома. Вот.
Первая часть, которая о природе, она устроена следующим образом. Там в разворот, а разворот книжки – это А3 формат, то есть она большая, альбомная. Дается картина. Причем картины эти, они совершенно великолепны. Это художники все первого ряда, это Кустодиев, это Левитан, это Серов там, и так далее, Куинджи. Но картины малоизвестные. То есть даже специалисты, вот у нас, например, лотерея есть, мы вот у всех искусствоведов, ну, которые там попадаются на пути и имеют отношение к книге, спрашивают, чья картина? И вот он сидит, дуется, перекладывает ногу на ногу, подбоченивается, ну, и что-то называет. Ни один не угадал, что Куинджи в проекте – это Куинджи. Ну, просто это один из периодов, совершенно блистательная живопись. Ну, это... Ладно, не будем отвлекаться от этого. Так вот... В разворот идет картина, а потом примерно 10 разворотов – это фрагменты этой картины, на которых располагается текст. Причем фрагменты растянуты на А3. И таким образом там сотни фрагментов пейзажной русской живописи. Совершенно потрясающая красота книга. Вторая часть – это еще более уникальная история. Для этой второй части были отреставрированы специально и впервые, собственно, представлены широкому зрителю миниатюры Киевской и Хлудовской псалтыри. Это 9 и 14 век. И вот стихи Бунина, Волошина, Пастернака, Цветаева и так далее украшены фигурками, которые были нарисованы 1000 лет назад для псалтыри. И стихи Сологуба о царе Давиде, скажем, украшены изображениями царя Давида, которые были нарисованы 1000 лет назад. И это совершенно было начало совершенно грандиозной работы. Это художник-реставратор Наталья Петровна Ермакова, которая сейчас, ну, это тоже отдельная история, мы сейчас делаем, готовим к выпуску вообще уникальную псалтырь впервые, причем сейчас закончена реставрация Федоровской псалтыри, и мы будем сдавать иллюстрированную псалтырь. Красоты это работа какой-то просто немыслимой, немыслимой красоты работа. Вот, ну, значит, вот так устроена книжка с точки зрения художественной. И вот когда мы задумались о том, что как же эти 10 килограмм она весит, этот четырехтомник.
Ничего себе.
10 килограмм вот этой роскошной полиграфии, чтобы были доступны каждому. Ну, мы же для людей это делали. Мы поняли, что это просто невозможно. Ну, потому что вот себестоимость сейчас печати, ну, около 7-8 тысяч. себестоимость вот в типографии напечатать. Я не говорю ни подготовку,
ни логистику. Да. То есть сколько он стоит, за сколько его можно реально купить?
Его можно заказать на сайте. На сайте его можно заказать сейчас, ну, что-то около 8 тысяч рублей он стоит.
А себестоимость 7?
Ну, вот если сейчас печатать, то да. Но сейчас заканчивается тираж, который была меньше себестоимость. Поэтому там в храме за пожертвование можно приобрести там еще дешевле. Mm-hmm. Но в магазинах это сразу получается, ну, 25 минимум.
Ого!
Да, они умножают на 4, даже просто ничтожество.
Вообще, вообще не задумываясь.
Ну, и как вот с этим быть? И единственный выход, который мы нашли, это попробовать вывести это в формат, ну, вот в электронный формат. Mm-hmm. И тогда вот мы с Ирмой ввязались в совершенно невероятную абсолютно авантюру. Мы решили сделать электронную книгу, причем которая бы была по своим достоинствам, сущностям и так далее, она была бы адекватна вот этой вот задумке и адекватна тому материалу, который был использован в этой книге. Мы с Ирмой оба режиссеры и сценаристы. Ирма замечательный художник, помимо того, там музыканты и много еще что. И вот мы первое, что сделали, это сделали книгу для планшетов и телефонов, для iPad'ов и айфонов, для компании Apple. И книга получилась такая, что мы не только получили там опять все премии, которые существуют, и книгу года и так далее, но даже компания Apple нас, как это у них называется, зафичерила и поставила на главном баннере магазина Apple App Store как лучший из лучших, и мы месяц там висели с Диснеем и с Леди Гагой. Православный проект. Вот такие чудеса.
Вот так надо работать.
Надо сказать, что для этого проекта действительно собралась команда, ну, просто беспрецедентная. Там все эти стихи прочли 50, ну, вот лучших современных артистов, действительно звезд. Вот театра и кино, любимцев и лиц всех телеканалов российских, главных, да, и действительно замечательные совершенно артисты. Ирма совершила героический подвиг, просто вообще непонятно, как это вообще могло произойти, но все иллюстрации этой книги, они оживлены. И Ирма сняла 3 анимационных цикла общим хронометражом 1,5 часа оригинальной анимации.
Я могу себе представить вообще, сколько это стоит.
Ну, про это вы вообще не спрашивайте.
Но я это... даже не спрашиваю, я просто пытаюсь... Нет, даже уже не пытаюсь.
Нет, не пытайтесь. Это было чудо Божье. Люди работали просто за еду, во славу Божью, на износ, по 24 часа в сутки, и работа длилась несколько лет. Но вот этот проект существует, и он существует в данный момент не только в том качестве, в котором он представлен у вас, ну, то есть это звук. Угу. Да? Это только одна из ипостасей. Существует приложение для iPad'ов и айфонов, которое называется «Живая поэзия». Ну, его можно искать и по тегу «Круг лета Господня». И главное, существует портал в интернете, где в свободном доступе, абсолютно бесплатно, вся эта книга представлена в полном объеме со всей анимацией, с живописью, с музыкой. Надо сказать, что там Александр Гиндин, выдающийся наш современный пианист, сыграл цикл «Времена года» Чайковского для этого проекта. А замечательный композитор Антон Висков написал огромное количество музыкальных треков, произведений.
Нет, там все-таки удалось поддерживать ощущение формы, да, вот это вот соподражание творцу, когда мы просто структуру какую-то воспроизводим, да, потому что понимаем природу творчества. Вот Антон, например, сделал цикл «Дум десятых праздников» с тем, что мы называем инсталляциями, да, это тоже отдельная работа. Мы старались как можно меньше всего шевелить в «Золотых воротах». Мы съездили в Суздаль, отсняли все иконы Золотых Врат Богородицы Рождественского собора Суздальского. И это была очередная радость в проекте, потому что весь цикл 20-х праздников мы сделали такие инсталляции, в которых была задача минимального движения. То есть была задача рассмотреть, была задача показать момент раскрытия иконы. Вот то, что мы сами пережили, вообще очень много субъективного опыта в проекте и упоительного опыта. И вот это открытие иконы, которое в клеймах «Золотых врат» мы переживаем, а там же это удивительно, там же амальгама практически, да, то есть способ нанесения вот этой золотой графики на латунную пластину, он очень похож на зеркало. И вот эта возможность обратной перспективы и вглядывания в события, и вся иконография 20-х праздников замечательным образом озвучено циклом Антона Вискова композиторским. То есть мы тоже делали не иллюстрацию такую, да, все-таки мы создавали вот то, о чем я пыталась говорить уже в начале, такую структуру, да, соподражание творцу, модели вселенной. То есть если мы берем календарный цикл антологии русской поэзии «Круг лета Господня», то мы говорим о том, что это вот времена года, отражающиеся, да, в нашей ежегодной судьбе, в нашем ежегодном проживании и наполненное вот этим ощущением творчества и событий Христового цикла, да, всего, который мы переживаем в псалтирной вот этой иллюстрации, в псалтирной поэзии, которая тоже является экраном. То есть мы все, что было возможно отразить в себе, мы постарались сделать. Очень интересный цикл анимации получился по вот, работе Натальи Петровны Ермаковой и по реставрации Киевской Хлудовской псалтири, потому что вот эти конкретные персонажи были внедрены, в их ряд был внедрен цикл новых рисованных персонажей, и мы сделали очень интересную работу, мы сделали вот эти вот мультфильмы по произведениям Бенедиктова, например, «Пляска», потому что это тоже было открытие. Пришел артист Стеклов, вдохновеннейшим, невероятным образом прочитал стихотворение Бенедиктова «Пляска», и стало понятно, что нужно срочно анимировать.
Это имеется в виду, что это
завязаться
история,
в узел, да.
Иоанна Предтечи, усекновение главы, Иродиады и так далее. Замечательное совершенно стихотворение.
И сделать и не то количество секунд, которое положено, а сделать полное высказывание. И это была тоже прекрасная работа. И нашлись замечательные художники, аниматоры. И все сложилось. И тоже вот эта вот ситуация наблюдения, возможности рассмотреть и сознательного себя ограничения в... вот в этой движухе сумасшедшей, да, потому что камеры сейчас все время летают, бегают, скачут, вот, а мы себя все время тормозили. То есть как будто бы нам дал Господь столько времени, что мы могли себе это позволить. И это было такое вот удивительное принуждение и какое-то самоограничение, что до сих пор мне кажется, что это замечательная работа, хотя я вижу там все недостатки, они, конечно, меня там печалят, но вот именно благодаря темпоритму, который у нас была возможность пережить, и музыки Антона, который написал ее таким образом, что можно было это поддержать. Там сложился, конечно, какой магический цикл православия, и, мне кажется, очень в этом смысле затягивающая работа, поэтому посмотрите, мне кажется, там возникает диалог. По крайней мере, мы тестировали бесконечное количество раз на детях и взрослых разных возрастных групп, и у нас не было ни одного такого вот отказа. То есть соучастие, которое мы пережили, безусловно, там осталось.
Мы напоминаем, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».